Добрый вечер, Шавуатов, всем слушателям. И первый вопрос на засыпку. Откуда мы взялись на головы бедных 70 народов мира? Откуда мы? И, как вы понимаете, что все то, что мы знаем про нас, это мы знаем из письменной и устной Торы. И есть у нас традиция от Гаона из Вильна, где впервые появляется даже одна буква в Торе. Это корень этого понятия или этой буквы из Торы. И где же впервые встречается определение нашего праотца Авраама как Авраам а-Иври? Это посередине истории, когда приходит беженец и говорит, что взят в плен его племянник Лот, и как Авраам идет и либо с одним своим воспитанником Элиезером, числовое значение которого 318, или 318 его воспитанников, идут и побеждают армию. Только в этом году я узнал. Это Мидраш, армия Амрафеля, Кадарлаомера и так далее, царя Гоим, была 800 тысяч человек. То есть, на что рассчитывал Авраам и на что рассчитывал будущий царь Ог, который хотел, чтобы Авраам погиб. Он предвидел, что Авраам пойдет воевать, чтобы жениться на Саре, как вы понимаете. И Талмуд открывает, что Сара была одна из семи самых красивых женщин мира. И он действительно идет и воюет. Потому, почему же здесь он назван Иври, Яврей, как было написано в наших паспортах? Потому что все нормальные люди... Я рассказываю анекдот в Одессе. Идет один человек и несет большой херсонский арбуз. Встречает его другой еврей и говорит: «Ты знаешь, Мойша умер». Он говорит ему: «Подержи арбуз». Ах, какое несчастье. Забирает арбуз и идет дальше. Так в этом случае наш праотец Авраам, он не пошел дальше. Он не передал никому арбуз, а он пошел. И совершенно непонятно, ведь по всем законам Торы он не имел права рисковать жизнью. И этот мидраш, который я слышал от своего учителя Равицка Казильбера, зихроно цадик левраха, который говорил, что здесь произошло очень большое освящение имени Творца. Почему? Потому что могло быть величайшее и происходило охуление имени Творца. Что значит? То, что Амрафель, говорят наши мудрецы, это тот самый Нимрод, который Амарло Поль, который бросил Авраама в огненную печь. Сейчас это прямо его уже кличка стала. Он взял в плен Лота, чтобы на всех площадях, куда они возвращаются, эти четыре могучих царя, провозглашать перед всеми народами: Авраам, ты когда-то отрицал, что идолы управляют всем миром и что я верховный правитель всего мира. Сейчас ты согласен? Согласен. А кто это? А в клетке везут Лота. А Авраам говорит: ведь мы с тобой братья. И отвечает и объясняет Раши, что Лот был очень похож на Авраама. Величайшее охуление имени Творца. А святые книги открывают, какое право имел Авраам идти и спасать Лота, потому что он пророчески знал, что в Лоте заключен царь Давид, то есть Машех бен Давид. И ради спасения Машеха он идет и воюет. Но почему я сказал, откуда мы взялись? Прежде всего я хочу вам процитировать Талмуд, устную Тору. И так сказано в трактате Евамот, что все наши праотцы были, и матери, и праматери наши, были бездетными. То есть никакой возможности породить потомство у них не было. Что это значит? Они же называются наши праотцы. Авраам, Ицхак и Яков, Сара, Ривка, Рахель и Лея. Больше того, сказано про Авраама, что он был бесплодный, а про Сару сказано, Евамот, 64-й лист, что она не только была бесплодная, но и не была Сара Акара Эйн Лавлад, а Сара бесплодная, нет у нее зародыша. Сказано так, Талмуд говорит, это и так понятно, если она бесплодна, нет у нее возможности породить. Нет у нее Бейта Влад, нет у нее даже места, где вынашивает плод. Значит, никакой возможности родить ни у Авраама, ни у Авраама, ни у Сарай нету. А как же есть мы? Каждый, кто, у кого в паспорте было записано из Торы иври, вот это еврей, он происходит от бесплодного и бесплодной. Как же, откуда же мы взялись? И вот это то, что мы должны попробовать выяснить, прежде всего. И откроем Тору и прочитаем. После победы над четырьмя царями могущественной армии, это явное чудо Творца, открывается Творец Аврааму и говорит: «Не бойся, Авраам, о, я твой щит, и награда у тебя, для тебя, или у тебя, тебе очень велика». И говорит Авраам: и здесь упоминается два имени Творца, Адни и Авая. Адни – это мой господин, а Авая – это корень, и это основа именем, которым сотворены все миры. Объясняет Шулхан Арух, пятый параграф. Адона Коль, господин всего, тот, кто был и есть и будет. А я вегове в ие. Что ты мне дашь? Ведь я ухожу из мира бездетным. А наследник в моем доме Элиезер из Дамаска. Ведь ты не дал мне потомства. И отвечает Творец: не будет этот твоим наследником, но только тот, кто выйдет из твоих чресел, будет твоим наследником. И вот что написано. «Воотсио то ахуца, и вывел его наружу, вайомер, и сказал, абетна ашамайма успор акохамин. Посмотри на небо, и можешь ли ты подсчитать звезды? Интухаль ли спорота? «Вайомерло ко и езар эха». И ответил ему: «Таким будет твое потомство». И вот сейчас то, ради чего я цитирую все. Прежде всего, до этого надо понять. Наши комментаторы, мудрецы объясняют, что такое абетна. Посмотри, пожалуйста. На иврите есть несколько понятий. Увидеть, лироот. А здесь сказано абет. Абет – это значит посмотреть сверху вниз. И что это значит? Воце ото ахуца. И вывел его наружу. Откуда вывел? Что это значит? Говорит Мидраш Берешит Раба. Авраам сказал Творцу: «Я вижу по звездам, что у меня не может быть потомства». И говорит ему Творец: «Ты у меня пророк, а не астролог». И вывел его за ограниченные рамки астрологической науки. Потому что пророк, он ближе к Творцу. И вывел его наружу. Что это значит? Объясняет Раби Леви: Всевышний вывел Авраама за пределы вселенной. А Раби Йоханан объясняет: поднял его выше свода небес и сказал: посмотри на небо сверху вниз. Объясняет Пируш Марзу, что это не значит, что в теле Авраам поднялся над звездами, а только в его постижении и сознании. Святая книга Зор добавляет, что до дарования Торы участь всех живых существ, в том числе их здоровье, их потомство, их пропитание, определялась расположением звезд, планет и созвездий. И только после того, как Тора была дана народу Израиля, те, кто ее изучают и исполняют заповеди Творца, они выходят из-под власти созвездий. И первый, кто был выведен из-под власти созвездий, это наш праотец Авраам. Но когда это произошло, когда Творец добавил к его имени букву «Гей» из своего святого четырехбуквенного имени, он теперь будет называться не Авраам, а Авраам. И это то, что открывает Творец. У Авраама и Сарай нет детей, у Авраама и Сары будет сын. Объясняет Талмуд, что с Авраама, когда ему исполняется 52 года, когда в Харане он открывает бейт-мидраш для мужчин, а Сара – семинар для женщин, начинается эпоха 2000-летия Торы. Сказано, наши праотцы исполняли всю Тору до ее дарования. Итак, это то, что открывает нам, что вывели его. А теперь, что сказано дальше? Ваямин баавая, ваямин башем, и поверил он Авая. Четырехбуквенное имя Творца, которым Творец каждое мгновение производит обновление мира. Ваихшевегу лоцдака. И поверил он Творцу, и засчитано было это ему как милость. Так, на этом мы должны остановиться. Что является в этом предложении цдакой? Как это можно сказать, что он сделал Творцу милость? Святая книга Зоар объясняет, что в этот момент Авраам постиг цель всего творения. Сказано в Пиркей Авот, 10 поколений было от первого человека до Ноха. 10 поколений от Ноха до Авраама. И все они приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. Он оправдал существование 20 поколений. Он родился в 1948 году от сотворения первого человека. И в этот момент он настолько доверился Творцу, что его вера стала тем краеугольным камнем, на котором в будущем будет построено здание всего еврейского народа. Что означает, что то, что написано в конце Пиркей Авот, все то, что сотворил Творец в мире, не сотворил, но только ради проявления своей славы. А что значит проявление его славы? Проявление его в мире как царя. А через кого проявляется царь? Нет царя без народа. Только тот, кто добровольно может принять власть, царскую власть Творца, или бунтовать против нее. Через кого проявляется она? Через того, кто добровольно принимает царскую власть Творца. Это то, что называется Малхут. И это, открывает святая книга Зоар, было засчитано особенной милостью, праведностью. Цдака, корень слова цедек, справедливость. Цадик, который исполняет полностью волю Творца. И вот, пишет великий комментатор Торы Рамбан. Раши объясняет, что Творец вменил Аврааму это великую заслугу и оценил это как великую праведность, цдаку, то, что он ему поверил. И я не понимаю, в чем здесь заслуга, почему ему не поверить Творца, Творца истины. Ведь Творец, он не человек, чтобы лгать, а тот, кто поверил и положился на Творца. Он уже не мог не выдержать испытание, когда Творец повелел ему принести в жертву его единственного любимого сына, так и в других испытаниях. Как же он мог бы не поверить этой доброй вести? Ведь Творец сказал ему: награда тебе очень велика. И вот на это приводит возражение Маараль из Праги, которого цитирует мой учитель Гаон Рав Мойше Шапира. Прежде всего, мы должны остановиться и понять, что такое вера. Ведь это то, что я слышал от Гаона Рав Мойше Шапира, что Авраам был первый руководитель Бейт Мидраша веры. Это то, что он переходил с места на место, как написано у Рамбама, в законах об идолопоклонстве, и обучал мир вере в единого Творца. Что же такое вера? Если человек знает, что есть Творец, он верующий, объясняет это Маараль из Праги, что это не называется верующим. А что же такое вера? И чем отличается наша вера от веры всех людей мира, других народов? На святом языке эмуна – это скорее верность. И приводится строчка из пророка Ишаяу: «Забил я колышек вместе верным». И это называется Ятед Нейман, верный колышек. Если его забивают в глиняную стену, он тут же, неважно что, повесьте маленькую фотографию, он упадет. А если он верный, вы забили его в каменную стену, он выдержит любую тяжесть. Поэтому понятие веры эмуна – это верность. То, что я постиг своим постижением, я становлюсь верующим, когда я верен этому знанию. И теперь то, что говорит Маараль из Праги. Я поражаюсь этому великому рабу, то, что мы цитировали Рамбана, который говорит, что то, что Авраам поверил Творцу, это как бы естественно. И значит, неправильно говорит Рамбан, утверждая, что вера – это нечто малое для Авраама. Наши мудрецы говорят, что он унаследовал и этот, и будущий мир только благодаря своей вере. Потому что он оказался крепким в вере, он удостоился стать корнем и основой для всего народа Израиля. И он называется скалой. «Взгляните на скалу, из которой вы высечены». Так написано у пророка Ишаяу 51 лист. И из глубины ямы, из которой вы извлечены. Авраам называется скалой, чтобы указать на силу и крепость этой основы. Он подобен прочной скале. И эта основа, она должна быть сильной и крепкой. Иначе она не была бы основой. И Авраам, который стал основой и началом еврейского народа, должна быть такая сильная сущность, благодаря которой он становится основой и началом. И это главное, то, что он был твердым в вере. Это то, что в молитве мы говорим. И нашел его сердце верным. Так как он был твердым в вере, он имел сильную сущность. Вот поэтому он удостоился стать краеугольным камнем и основой всего. Творец проверяет его 10 испытаниями, главное, на прочность его веры. И когда он проходит их всех, то раскрывается и определяется как краеугольный камень, на котором построено главное здание еврейского народа. Мидраш Клехлеха говорит, строчка из Шира Ширим. Ахот лану ктана, сестра у нас маленькая. Раби Брахия говорит, это Авраам, который Иха объединил весь мир. А Бар-Капара говорит, такой, который объединяет землю. Малый, маленькая, пока он был маленьким, он уже совершал заповеди и добрые поступки. И грудей у нее нет. Его не вскармливали на заповедях и на добрых поступках. О чем говорится? Рамбам приводит, что не было у него учителя, и не было того, кто бы сообщил ему эту вещь. Но он родился в Ур-Каздим среди идолопоклонников глупых. И его отец, его мать и он сам поклонялись идолам. Но одна мысль не давала покоя Аврааму. Как это возможно, что весь этот мир находился в такой гармонии без того, кто бы управлял этим миром? И сказано, сказал Рав Ицкак, Мидраш Раба на Берешит, что один путник переходил с места на место, и вдруг он увидел замок, объятый пламенем, либо по-другому освещенный. И он сказал, невозможно, чтобы у этого замка не было хозяина. И тогда взглянул на него хозяин замка и сказал, я хозяин. Что открыл Авраам? Своим исследованием верным. Что это значит? Замок, объятый пламенем. Он увидел весь мир, который находится в разрушении, сбрасывает форму и надевает форму. Невозможно, чтобы все мироздание находилось в движении, в такой гармонии, без того, кто бы управлял всем. А почему же тогда только он один, а не, скажем, два? Этот вопрос задает Рамбам, и он отвечает. Потому что если бы, не дай Бог, было два, то каждый был бы границей и оградой для безграничного, для всесильного. Поэтому может быть только один, а не два. Он прочитал мир как книгу Творца. И теперь то, что я хотел продолжить и показать. Что такое вера, которой отличался наш пратец Авраам? Если человек постигает какую-то истину, что мы сказали, он еще не верующий. А что это такое человек, который обладает полной верой? И это то, что объясняет Гаон Рав Мойше Шапира Зацаль. Он говорит, что то, что человек осознает, постигает, он приводит простой пример. Один плюс один будет два. Это постижение, это знание. А что такое вера? И этот вопрос задал Рав Шах Раву из Бриска. Ведь это знание у нас, полученное с горы Синай, то, что есть Творец. И он ему ответил, этот вопрос я задал своему отцу Рав Хаиму Соловейчику. И тот мне ответил: там, где кончается мое постижение, мое знание, наступает следующий этап – полагание и вера в Творца. Но вот то, что объясняет Гаон Рав Мойше Шапира. Есть то, что мы постигаем не нашими извилинами, не нашим постижением извне. Есть один очевидный, абсолютный и простой факт, который невозможно оспорить. То, как человек осознает самого себя. Осознание самого себя, собственного бытия, это осознание как таковое. Это то, что я не могу доказать никому другому. Сколько бы людей мне ни сказали, что меня нет, для меня это абсолютное осознание, и это моя реальность, в которой я существую. Если мы делаем следующий шаг, мы осознаем, что мы существуем в некой реальности. И наше самосознание включает в себя и осознание самой реальности, потому что Творец называется сердце Израиля. Написано в Шире Ширим: «Я дремлю, а сердце мое бодрствует». Верующий человек осознает бытие своего Создателя точно так же, как он осознает свое собственное существование. То есть он существует в реальности, а сама реальность – это и есть Творец. То есть то, что мы постигаем самое высокое постижение. Почему мы знаем, что мир нас окружающий, он существует, потому что Творец хочет, чтобы он был. Это высшее постижение, то, что мы пришли в мир, это значит, что Творец соединил наших родителей, чтобы мы оказались в этом мире. И точно так же, как говорят наши мудрецы, ни один волос не падает с головы человека без желания Творца. Так сказано, что у каждой травинки есть ангел, который ударяет по ней и говорит ей расти. Итак, когда человек осознает самого себя, в этом кроется такое знание, которое не может быть получено никаким рассуждением. И эта истина намного прочнее и живее, чем все, к чему он может прийти в процессе осознания. Итак, осознание себя, своей реальности, включает и осознание самой реальности. Ведь человек ощущает себя не как единственно существующего, как будто он один и есть. Человек ощущает себя внутри некой реальности, которая сама по себе больше и выше, чем он сам. Ведь он существует в ней, и она его вмещает. человек просто не может воспринимать собственное бытие как таковое вне другой великой реальности, частью которой является его существование. Таким образом, для нас это две самые очевидные вещи. Ощущение самих себя и ощущение реальности, в которой мы существуем. Умные вещи, которые требуют от человека как минимум осознания. Первый шаг, который делает человек в самопознании. Он ощущает, что он есть. Не просто какая-то щепка плывет по реке, а он есть. А причина его существования не он сам, а есть первопричина. И это то, что пишет Рамбам в законах. То, что первая вещь, на которой строится все, это осознание, что есть первопричина всего, который сотворил все то, что существует. Поэтому человек, который просто осознал, что есть Творец, он еще не заслуживает знания верующего. Только когда он начинает вести себя в соответствии с этим знанием, когда он пройдет испытание и будет подобен вот этой каменной скале, то есть будет верен этому знанию, он может удостоиться этого звания. Верующий, верный. Вначале Творец открывается Аврааму и говорит, он унаследует землю, обретет потомство и будет благословлен. В продолжении говорится о голоде, который постигает землю кнаанскую, куда приходит Авраам. И был голод в стране, и спустился Авраам в Египет, чтобы пожить там. Раши открывает. Только в этой одной стране, чтобы испытать Авраама, был голод. Будет ли он верен словам Творца, сказавшему идти в землю Кнаан? Дальше рассказывается о споре между пастухами Авраама и Лота. Опять возникает испытание. Аврааму нужно было выстоять против тех, кто сомневался в том, что у него будет потомство. Что говорят пастухи Лота? У Авраама нет детей, кто унаследует ее? Его племянник. Следующий этап. Война с четырьмя царями. То, что мы уже упоминали. И было в дни Амарафеля, царя Шинара, сказал Раби Йошуа из Сахнин от имени Раби Леви. Меч обнажили злодеи, меч их в их сердца войдет. Меч обнажили злодеи, это Амарафель с его союзниками. Что они хотят? Погубить бедного и нищего, это Лот. Убить идущих прямым путем, это Авраам. Меч в их же сердца войдет. И сказано, и разделилась ночь, и это именно пасхальная ночь, которая в будущем в полночь будут гибнуть первенцы Египта. И сказано, целью их было против Творца и против его Машиаха. Открывает нам устная Тора Нашел я моего раба Давида. Где нашел? В Содоме. Это то, что мы говорили. Авраам пророчески видит, что от Лота происходит царь Давид и Машиах. И это то, что продолжает говорить Мидраш Раба, сказал Раби Авон, как начали с четырех царств, так и завершаю четырьмя царствами. Какими? Это вторая строчка в Торе. «Ваарец айта тогу ва богу ва хошех альпней тегом», а земля была хаотична и пустына, и тьма над бездной. Четыре определения земли – это царство. Вавилон, Мидия, Персия, Греция и Эдом – это те изгнания, галуты, в котором окажется еврейский народ. Израиль – это один народ, говорит Маараль из Праги. И ему отдана земля, которая тоже одна. А кто отделяется от одного, принадлежит к четырем, а четыре соответствуют четыре самых, четыре направления, в которых происходит разбегание, четыре стороны света, в котором можно выйти из центра. Поэтому царств четыре, согласно четырем сторонам света, которые выходят из середины. Поэтому сказано, народ этот я создал для себя, о славе моей они расскажут. А главная слава в том, что он творец, да будет он благословлен, один, и нет никого другого. Как сказано в Мидраш, этот народ, определение его, Мекадшей Шмеха, освящающий его имя. Они будут свидетельствовать о Творце, что он один. Это то, что мы, потомки Авраама, Ицхака и Иакова, утром и вечером произносим Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. А четыре царства устраняют его единство из мира, отбирая власть у Израиля, который свидетельствует об едином. Буква Юд из святого имени Творца. Юд Кей, Вав Кей, четырехбуквенное святое имя Творца. Она указывает, что Творец один, и нет в нем никакого разделения. Юд – это самая маленькая буква. Ее невозможно разделить. Поэтому она указывает на его единство. А буква «Гей» на то, что его сила распространяется во всем. Ведь сама буква «Гей» состоит из буквы «Далет» и буквы «Юд». «Далет» – это четыре, а внутри – точка. «Далет» указывает на разбегание, на распространение на четыре стороны – а маленькая точка Юд внутри Далет – это единица, это середина. Буква Гей объединяет все вместе и связывает воедино. Поэтому сказано у пророка Ишаяу «Атемидай ваникель» – «Если вы мои свидетели, то я раскрываюсь как Бог. Народ этот я создал для себя». О моей славе они расскажут. И первый, который открыл Творца мира, без учителя, без того, кто бы ему сообщил это, посредине пустыни, посредине поколения, которое служит идолом, среди идола поклонников глупых. И Авраам открывает первую основу всего мира, единого Творца. И это я слышал от Гаона рав Мойше Шапира. Он сказал, это была самая великая революция, которая произошла в мире. Изменение понимания в сердце одного еврея, одного человека, первого иври мира. Поэтому Авраам становится первым иври. Он переходит на другую сторону, эвер-сторона, а весь мир по другую сторону. Весь мир служит идолам, Авраам открывает и служит единому Творцу. Он первый назвал Творца Адон, Господин. Он открыл, что Творец сотворил мир, чтобы безгранично, безвозмездно делиться своим добром. И он захотел быть ему в этом похожим. Я хочу процитировать то, что я уже написал. Это книга «Сокровенные тайны Хеврона» про Маарата Махпила, про двойную пещеру, где похоронены четыре пары: Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицкак и Ривка, Яков и Лея. Какой должна быть вера? Как боль от свежей раны. Сидеть, ходить, лежать, ни на секунду не забывая о ней. А может быть, это скорее похоже на родничок новорожденного. Вы видели, как бьет, как пульсирует, как живет? Нет, это скорее постоянно обновляющийся родник. Сколько из него не выкачивай воду, он вновь наполняется до краев. Такой родник пульсирует и бьет в единственном месте мира, в Маарата Махпила, в двойной пещере в Хевроне, в месте, где лежат те, кто держит руку на пульсе мира. Вернее, они и есть пульс мира. Там приходит новое понимание, без слов, вернее, над словами, какой-то пуповиной связи с нашими працами, теми, кто проложил тропинку, кто выстоял, выдержал то, что просто невозможно было выдержать. И книга посвящена историческим событиям, то, что происходило Маарата Махпила. Но главное, она посвящена нашей связи с праотцами. Потому что это то, что открывают нам наши мудрецы. Маасе авот симан лебаним. То, что происходило с нашими праотцами, это как пророческое действие, которое продолжает раскрываться в событиях нашей истории. Я процитирую еще. «Бесконечный и непостижимый открывает Аврааму свое имя. Он, сотворивший все миры, спустился к нам в самый нижний материальный мир. Он испытывает Авраама 10 испытаниями, и тот выдерживает все. Ничего для себя, все ему. Если хочешь, вот мое тело». И Авраама бросают в костер царя Немрода. Это невозможно постичь. Но если Творец так хочет, значит, так надо. В пепел, так в пепел. В прах, так в прах. Раши объясняет, когда он идет на войну с четырьмя царями, он готов на то, что его он не сможет выдержать, его убьют. Как сказано в Торе, когда Авраам просит за порочные города Содом, Гоморру, Ад, Мацваим и Цор, он говорит: вот я осмелился говорить перед тобой, а я только прах и пепел. И в конце десятое, самое страшное космическое испытание. Возьми, пожалуйста, сына своего, единственного, которого любишь, Ицхака, и вознеси его мне во всесожжение на одной из гор, которые я тебе укажу. И не было вопроса, зачем? И не было крика: не отдам. Что сделал Авраам? Следующая строчка говорит: «Ваяшкем Авраам бабокер». И встал Авраам рано утром. Значит, после этого повеления он лег спать и оседлал осла. «Все твое». Значит, если ты велишь, так надо. Вырвать последний росток своего личного. Любовь к тому, кто должен продолжить его дело в мире. И это означает то, что мы говорим: «Шма, и полюби Бога Всесильного твоего всем сердцем, до конца, без остатка». Это то, что я хотел сегодня показать. Посмотрим, каким испытаниям подвергает Творец Ицхака, а потом Якова, чтобы был сотворен тот народ, который должен пройти всю историю мира и привести весь мир к цели. Если есть вопросы, пожалуйста.
Да, действительно, большие испытания пришлось пройти праотцам, чтобы буквально в муках родился такой народ. Спасибо вам большое, уважаемый Рав. Вопрос задают действительно по теме одна из наших слушательниц. Зачем Всевышнему нужно испытывать человека? У человека есть польза в этом. А для Ашема зачем это именно в форме испытаний давать? Какова природа этого процесса?
Раши объясняет тут же. Он говорит так. Почему, когда Творец говорит Аврааму про десятое, самое страшное испытание, написано «кахна», «возьми, пожалуйста». Раши отвечает: потому что сатаны, народы мира, говорят: почему ты выбрал этих, а отверг этих? Ответ: теперь мне есть что ответить. Творец знает, что в сердце Авраама, но сейчас это раскрывается всему миру. Теперь я знаю, что трепещешь ты передо мной, и даже сына своего единственного не пожалел ради меня. С другой стороны, объясняют комментаторы, нисайон, корень слова нес. Нес – испытание, нисайон. Нес – это не только чудо, но это еще и флаг, чтобы поднять его на новую ступень. И то, что я слышал от моего учителя Рав Ицхака Зильбера, он приводит царя Давида. Творец не испытывает злодеев, он испытывает праведников, которую могут выдержать. И это Мидраш сравнивает с Авраамом, как крепкий горшок. Спрашивает покупатель: я могу бросить его на землю? Можешь. Могу ударить молотком? Можешь. Этот выдержит. И это путь, который проложили нам наши працы.
Это даже похоже, наверное, когда учитель, он пытается своего сильного ученика еще больше поднять. Он всегда дает ему более сильные тренировки, нагрузки. И, наверное, так.
Задача.
Да-да-да. И самому интересно посмотреть, и ученику тоже справиться.
Я скажу вам то, что меня поразило. Когда строят большое высотное здание, котлован выкапывают на много километров внутрь земли, потому что там должны быть сбиты сваи, на которых будет держаться все здание. Посмотрите, Авраам Авину родился 3800 лет тому назад. Авраам, Ицкак, Яков. То, что мы учим сейчас в главах Берешит, это фундамент того народа, который, несмотря на все изгнания, на все преследования, на все катастрофы, должен выдержать только благодаря мощи этой основы.
Точное сравнение. Вопрос еще такой. Так как большая часть наших слушателей – это женщины, то хотят установить гендерную несправедливость. А была ли дочка у Авраама?
Вот мы сейчас отдельный вопрос. Это то, что даже говорят, как ее звали, Баколь. И Творец благословил Творца всем. Но это отдельный вопрос. И до дочки мы отдельный вопрос, кем была Сара, кем была Ривка, кем были Рахель и Лея, которые построили дом Израиля. Так что это гораздо важнее постичь их величие. И это следующая глава «Жизнь Сары», а говорится про смерть Сары, которая взяла все дни свои, все годы свои. Но это отдельная тема.
Может быть, уважаемый Рав нам даст урок на эту тему с Божьей помощью.
Мы еще не учили про Ицкака и про Якова.
Видите, у нас целый список. Спасибо вам, уважаемый Рав.
Всего хорошего всем. Мы учим книгу Берешит, она называется «Книга идущих прямо с Творцом». Сефер Яшар, про Ешарим, те, кто идут прямо с Творцом, через которых Творец раскрывается в мире. Всего хорошего.